Приближается годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. За это время никто, кроме России, на аналогичный шаг не пошел. Хотел было президент Никарагуа, но воспротивился парламент. Признание так и осталось неполным. Между тем, в российских средствах информации война, которая предшествовала этому признанию, показывается как спасительная, освободительная и воспрепятствовавшая уничтожению целого народа грузинской стороной. Любопытно при этом, что русские в Грузии даже в дни российской агрессии репрессиям не подвергались и продолжали спокойно жить в столице и в провинции. Ну а как, в принципе, живется людям разных национальностей в Грузии? Бека Мендиашвили в прошлом руководил управлением равноправия и справедливости аппарата народного защитника Грузии, создал Совет национальных меньшинств страны, а затем стал директором Центра толерантности программы развития ООН. С Бекой Мендиашвили беседует Олег Панфилов.
В прошлом году один из сюжетов российского телевидения был посвящен тому, как российские военные спасли несколько русских, которые жили в Зугдиде, отвезли их в Гальский район, в Абхазию. И вот эта пропаганда говорила о том, как тяжело было жить русским в Грузии. И это вот одна из причин, почему российская армия попыталась навести порядок на территории Грузии. Бека, скажите, что представляет из себя многонациональная Грузия? Что происходит во взаимоотношениях между армянским населением, которое живет в Джавахетии, и что происходит с азербайджанским населением? Насколько это сложны отношения и насколько удается эти отношения регулировать?
Многонациональность и многорелигиозность, многообразие в этом отношении Грузии можно оценить как богатство Грузии по сравнению с соседними республиками, например. В Грузии уже исторически сложились какие-то традиции общения между разными этническими группами и разными религиозными группами. Хотя нельзя, конечно же, сказать, что все в порядке в этом отношении. Хотя бы вспомнить начало 90-х годов, когда первое правительство Свободной Грузии как бы восприняло ультранационализм как политический главный дискурс по отношению к обществу, по отношению к строению, если так можно сказать, конструкции Грузинской республики. Были тогда серьезные проблемы. Проблемы, связанные не только с тем, что на этнической почве возникли проблемы с абхазами, с осетинами, хотя можно сказать, что в этом отношении и осетинская сторона, и абхазская сторона тоже не являлась как бы образцом толерантности. Возникли проблемы с армянским населением, с азербайджанским населением. Это были как бы двусторонние разногласия на этнической почве. Хотя после того, как власть сменилась так, как сменилась, Шеварднадзе стал как бы педалировать этот вопрос, и абсолютная стагнация в этом отношении.
Опустил на самотек.
И, с одной стороны, это повлияло на то, что этот вопрос был, к счастью, утерян из общественного дискурса, но, с другой стороны, абсолютное разобщение, если так можно сказать, Джавахети, центра и регионов. И как бы возникли какие-то стены, связанные с тем, что мы просто не знали, как живут люди в Джавахети, с какими проблемами они сталкиваются, не знали, как живут люди в Квемокартли. И, в принципе, можно сказать, что нулевая была активность в этом отношении только правительства, а также грузинского.
Вы думаете, что вот то, что происходит, периодически заявления по поводу армянского населения в Джавахетии или по поводу азербайджанского населения, это уже не связано с межнациональными отношениями, это больше политическая проблема?
Я думаю, что в основном это проблема, связанная с социальными какими-то вопросами. Это нутро этих проблем, а когда вот в социальном плане не урегулирована жизнь населения, тогда уже, если там существуют национальные разные группы, исходя из социальных проблем, там уже абсолютно логически встают какие-то разногласия на национальной почве, если так можно сказать. И главное, что после революции РОС, после правительства Саакашвили, было декларировано как один из приоритетов нового правительства общественная интеграция. Интеграция, которая была связана с интеграцией разных религиозных или этнических групп Грузии. Я не могу сейчас сказать, что процесс интеграции идет ускоренными какими-то темпами, но можно сказать точно, что это впервые в жизни свободной Грузии. Впервые были поставлены вопросы этнических меньшинств, впервые были какие-то реформы проделаны в связи с системой образования. Вопросы были поставлены с тем, что вот как можно добиться максимального участия этнических меньшинств как в социальной, так и политической жизни грузинского общества. И можно сказать, уже на этом этапе, после того, как 2 года, по-моему, назад российские базы оставили территорию Грузии в Джавахете, там, например, констатировать можно этот факт, просто что если до этого джавахетское население Грузии, армяноязычное население, которое не знало грузинский язык, которое языком общения с остальным населением, для которого являлся языком общения русский язык, после того, как российские базы оставили грузинскую территорию, Джавахети абсолютно изменила ситуация вот в этом отношении. Я говорю о языке, исходя из того, что незнание национального языка – это одна из самых главных проблем на сегодняшний день как джавахетского населения, армяноязычного населения, так и азербайджаноязычного населения в Кемокартли.
Я читал в одном из ваших интервью как раз вот это утверждение. Это действительно так, ведь в конце концов русские Франции не требуют для себя языковой автономии. Но один из пропагандистских подвигов, я имею в виду российской пропаганды прежде всего, это заявление о геноциде осетинского народа. Поясните, пожалуйста, сколько осетин вообще живет на территории Грузии, и почему у осетин, которые живут в Хашуре, в Борджоме, в Бакуриане или в Тбилиси, нет никаких проблем?
Это очень плачевно и очень трагично об этом говорить, что в начале 90-х годов в Грузии были какие-то проблемы, связанные с осетинским населением, населением, которое наиболее было интегрировано с грузинским населением, если так можно сказать. Браки грузин и осетин были самые многочисленные до этого. И эта искусственная проблема была, по-моему, связана все-таки с имперской политикой, с тем, что вот закат империи всегда связан с проблемой, которая касается больших этнических групп и меньших этнических групп, которые проживают на территории этих больших этнических групп. Это проблема империи, потому что центр империи всегда как бы наставляет или подтекивает, если так можно сказать, под себя эти малочисленные этнические группы, которые входят в состав, например, Грузии или других каких-то республик. И эта проблема была связана с тем, что возникший национализм, ультранационализм тогда в Грузии, и также национализм и сецессионистские какие-то движения в Абхазии или с Осетией сталкивались в лоб. И останки, если так можно сказать, советского правительства всегда акцентировали вот эти разногласия. И вот когда, вот, например, национальное движение грузинское тогда во главе с Свиадом Гамсахурдия с автобусами пошли на Осетию, если так можно сказать, чтобы их как бы огрузинить, осетин, с другой стороны стояли осетинцы, которые держали портреты Ленина, портреты Сталина и так далее, и поддерживали тогда вот эти настроения, эти движения поддерживал никто не как КГБ, как гумбарите, например, который давал возможность неостывшим лбам в этом отношении столкнуться между собой, если так можно сказать. Да?
Бека, еще один вопрос, связанный опять-таки с многонациональной Грузией, которая, на мой взгляд, настолько богата людьми, происхождение которых иногда просто удивительно, когда я встречаю в Верхней Гурии людей по фамилии там Тенгиз Шульц, или легендарный человек Тенгиз Гоголь, или Мамука Агафонов, пограничник, с которым я недавно познакомился в Кахете. Как возможно этих людей, ну, я не знаю, может быть, грубое слово использовать, но, тем не менее, показывать о том, что из себя на самом деле представляет Грузия? Может быть, они каким-то образом готовы показывать многонациональные страны?
В первую очередь, большие города Грузии именно являются символами многонациональности и многонациональной культуры. Это и Тбилиси, и Тель-Авив, и Кутаиси, и Батуми, и Поти, и Ахалцихе. Эти города, исходя из того, что само местонахождение Грузии на стыке разных культур, разных больших этнических групп, и эта многонациональность стала как бы историческим символом для Грузии, и природно у нас такой опыт проживания, исходя из того, что мы просто живем в Грузии, любим пить вино, любим ходить в гости, любим просто людей, любим гостя, и вся грузинская культура, в принципе, символ этого, ваше Пшавела, например, или Руставели, поэма Руставели, где не говорится ни о этническом грузине, а ни о православном, например, да, но никто не говорит о том, что эта поэма не грузинская, не христианская. Это одно. Но я далек от того, чтобы говорить, что нету проблем сегодня у этнических меньшинств. Проблемы существуют. Но эти проблемы, если постараться, и если стратегия грузинского правительства будет настроена именно на интеграцию, на культивирование толерантности, можно перебороть эти проблемы. И в основном эти проблемы связаны, я уже говорил, с незнанием грузинского языка, и после этого незнание грузинского языка – это как бы центр, исходя из этой проблемы, исходят радиальные какие-то круги, связанные с отчуждением между грузинами или негрузинами, язычными, связанные с карьерной деятельностью, связанные с экономической деятельностью и вообще интеграцией, да. Но ни в коем случае нельзя ставить вопрос, что если не знаешь грузинского языка, ты обязан изучить грузинский язык. И так не ставится вопрос, спасибо Богу, ну, как говорится, я не знаю. То есть нельзя ставить вопрос так, что ты обязан изучать грузинский язык. Это не идеология, это просто инструмент для общение, в первую очередь, для дружбы с грузиноязычным, и во вторую очередь, это инструмент для того, чтобы ты был воспринят жизнью того общества, которое живет на этом языке, проживает на языке, делает культуру, делает политику, делает экономику и так далее. Если ты хочешь участвовать в этой жизни, ты должен знать грузинский язык. Это основная проблема. А то, что касается ваших друзей, у которых не грузинские фамилии, или моего друга, например, Сандру Шахова, который не является по происхождению грузином, то тут ничего не нужно, по-моему, акцентировать, никак не нужно их представлять.
Они все говорят по-грузински.
А по отношению к ним, даже когда ты думаешь о многообразности Грузии, я даже не воспринимаю их как негрузиноязычных или разных по отношению ко мне. Они мои братья, они живут в грузинском обществе и чувствуют себя прекрасно в этом обществе. Есть проблема, связанная с группами духоборов и группами малакан. У этих религиозно-этнических групп по прошествию лет проблемы какие-то возникли. Но эти проблемы не исходили из того, что дискриминационный был настрой по отношению к ним или грузинского общества, или грузинского правительства.
С Бекой Мендиашвили беседовал Олег Панфилов.